События.
Факты.
Цифры.
Прогнозы.
Эмоции.
Аргументы.
Взгляды.
Подробности на Латвийском радио 4.
Здравствуйте, в эфире Латвийского радио 4, программа «Подробности», ее ведущий Евгений Антонов.
И Юлиана Шкагала. Мы также приветствуем нашу аудиторию в подкасте и видеостриме. Коротко о темах, которые обсуждаем с вами сегодня, 21 марта. Мы начинаем с продолжения истории про транзит марганцевой руды. Министр экономики Латвии Виктор Сваленис накануне выступил с инициативой созвать Совет портов транзита и логистики Латвии для обсуждения текущей ситуации в транзитном секторе, как, собственно говоря, справляться с теми вызовами, которые перед ним стоят в свете возникающей ситуации и возникшей геополитической реальности, и на что переориентировать эту экономику. Об этом говорим в самом начале нашей программы.
Нынешние тарифы на теплоснабжение не отражают текущие изменения цен на энергоресурсы. Такое мнение прозвучало на заседании одной из комиссий Сейма. Так почему цены на энергоресурсы снижаются, а тариф на тепло нет? Сегодня попытаемся разобраться.
Ну а затем поговорим о другой актуальной теме. Сейм Латвии в окончательном чтении принял инициированные президентом Эдгарсом Ринкевичем поправки к закону о самоуправлениях, которые предусматривают, что все руководители самоуправления и их заместители должны получать доступ к гостайне. Нынешние главы местных органов власти не лишатся своих постов автоматически, но для следующих, будущих это будет действовать. Как это все будет работать и зачем эта мера нужна, сегодня обсуждаем с тем, кто участвовал в этой дискуссии.
Получены сигналы о новых случаях домогательств в 5 вузах. Об этом сообщила президент Латвийского объединения студентов в программе «Спред Арделфи». Кроме того, на эту ситуацию все отреагировала уже министр образования Анда Чакша. Она сказала, что бороться с домогательствами в вузах можно через систему оповещения. О конкретных шагах со стороны государственных учреждений просит Центр Марта. Сегодня также эту тему обсуждаем в нашей программе. Ну а видеотрансляцию смотрите на странице LR4LV, на платформе RusLSM.LV, в Фейсбуке на странице Латвийского радио 4, на странице платформы RusLSM, а также на YouTube-канале Латвийского радио 4.
Записи выпусков программы «Подробности» слушайте на всех крупнейших подкаст-платформах. Также наши новости и программы доступны в бесплатном мобильном приложении «Латвия с радио». Его можно скачать в App Store и в Google Play. Ну и пишите нам на WhatsApp 28040424.
Ну а теперь обо всем по порядку.
Подробности. Прямо сейчас.
Программа «Подробности» на Латвийском радио 4. Начинаем с обсуждения ситуации с транзитом. На сей раз речь о транзите марганцевой руды, которая через Латвию и Эстонию попадает в Россию, а там используется в том числе и для создания современного оружия.
Мы эту тему уже обсуждали, и некоторое время назад стало понятно, что марганцевая руда используется в том числе в военных целях на территории России, но почему-то не попала в санкционный список. И вот, когда вся эта ситуация начала активно обсуждаться, министр экономики Виктор Валайнис попросил премьер-министра нашей страны Вику Силаню созвать заседание Совета портов. И, собственно, вот что делать с этой ситуацией? Сейчас будем обсуждать с нами на прямой связи член Совета Латвийской ассоциации стивидорных компаний Янис Касалайс. Добрый вечер, Янис.
Добрый вечер.
Янис, смотрите, ситуация сейчас выглядит так. Ну, то есть стало известно, что марганцевую руду использует Россия в военных целях. И также, что эта марганцевая руда по каким-то причинам не попала в санкционный список. Но что мы видим? Получается, что на самом высоком уровне кто-то пропустил вот тот факт, что марганцевая руда таким образом может использоваться в России и не была включена в санкционный список. Но теперь в СМИ появляются названия там одной, другой компании, которые занимаются транзитом, которые, собственно, ну, в санкционном списке ее нет, они занимаются этим транзитом. И вот как, на ваш взгляд, каким вы видите выход из этой ситуации, чтобы, ну, во-первых, и компаниям, предпринимателям были, ну, четко ясны вот условия игры, и в то же время вот они как-то, ну, пытались, не знаю, успешно уклоняться от каких-то нападок о том, что они там сотрудничают, не знаю, с Россией?
Я думаю, что надо начинать в первую очередь с вопросом, что сама марганцевая руда по идее, еще не продукт. И чтобы из марганцовой руды вы дошли до какого-либо оружия, то есть это был бы танк или что похожее, там достаточно много процессов посередине. В том числе, в первую очередь, из марганцовой руды в процессе производства вы получаете ферросплавы. И то, что нам удалось выяснить, мы, конечно, не химики, мы не металлурги, но мы сделали некоторое исследование, чтобы понять, откуда эта вся, я бы сказал, истерика началась, и почему вдруг сейчас, когда уже с этим грузом мы все работаем, скажем, 5-6 лет, почему это стало актуально сейчас. И мы выяснили то, что, по идее, как продукт из марганцовой руды, следующий продукт — это ферросплав, который используется в том числе для производства автомашин, для производства строительных конструкций, которые, по большому счету, из тех заводов в России, где мы отправляем эту марганцовую руду, экспортируются дальше Соединенные Штаты Америки, Норвегии и другие страны, которые дальше из этого производят всевозможные готовые продукты. Поэтому мы абсолютно пока еще не уверены, что в этом случае надо что-то менять. И вторая часть вопроса, что вы спросили, почему он не попал в список, а может быть, его никто не хотел поставить в список. Может быть, сначала нам надо подождать решение Еврокомиссии, кто отвечает Евросоюзу за санкционные списки. Также есть санкционные списки в Соединенных Штатах Америки или Великобритании. И я уверен, что там есть специалисты, стратеги и люди с намного больше опыта, чем либо мы в ассоциации или наши политики, которые сейчас сильно это обсуждают, и они примут необходимые меры. Поэтому мы, естественно, проверяем получателя, отправителя. Отправитель — это международные компании. Мы работаем с компаниями, которые работают в Евросоюзе. Мы, естественно, не работаем ни с одним заводом по прямому и даже не через российским компаниям. Поэтому на сегодня мы внимательно следим, выполняем свою задачу, проверяем списки получателей и так далее, и внимательно следим за ситуацией.
Да, я, может быть, я немножко уточню, скажем, свой вопрос. То, что я сейчас вижу, да, что, ну, собственно, не предприниматели же вносят в санкционный список те или иные товары. То есть это на самом высоком уровне происходит, и кто-то не разобрался с этой марганцевой рудой и ее в список санкционный не внес. Но виноваты сейчас как будто бы предприниматели, которые занимаются транзитом, хотя они действуют под тем списком, как уже не раз вот сообщалось, которые у них имеются санкционным. И санкционными товарами они дел не имеют. Тем не менее, вот мы видим, одно название компании опубликовали, другое название компании опубликовали. То есть как будто бы вот найден крайний в этой ситуации. Вот я о чем хотела
сказать. Мы очень как бы день за днем обещаем во всех возможных интервью и наших пресс-релизах, и говоря с чиновниками и с публикой, скажем так, с компаниями, что мы не считаем себя виновным, потому что, как именно вы сказали, мы работаем с грузами, которые не санкционные, компании, которые не санкционные, и даже наоборот, в этой схеме, в этих схемах задействованы наши международные партнеры, в том числе компании из стран НАТО, как Соединенные Штаты Америки. Поэтому, да, нас кто-то где-то старается обвинить, но мы в этой ситуации, вплоть до сегодняшнего дня, никакую вину не готовы принять и не чувствуем себя виновными. Mm-hmm.
Ну, о вине, конечно, речь идти не может, вы ничего не нарушаете. Но вы знаете, иногда говорят не о вине, но о скорее какой-то, что ли, ответственности. Потому что, ну, мы все понимаем, что пакеты санкций принимаются и согласовываются долго. Особенно последнее время, когда они стали все более и более болезненными для стран Европы, которые их утверждают, да. И при этом, в то же время, для бизнеса кажется, что принять такое решение гораздо проще. То есть он понимает, например, что вот есть некая руда, пусть марганцевая руда, из которой, в частности, можно создать что-то, имеющее оружейное назначение. И бизнесу, грубо говоря, решение принять технически проще, чем власть имущим в Брюсселе, собравшись согласовать там 27 мнений стран, да, и получается, что как бы бизнес в этой ситуации, он пусть законов не нарушает, да, но как бы вот свою вот какую-то ответственность, какую-то этическую, что ли, он, возможно, и несет. Вы согласны с такой логикой?
Я согласен с такой позицией. Мы представляем всех почти стивдоров Рижского, Лепайского, Венспилского порта. И каждая компания на сегодня, каждая стивдорная компания имеет свои акционеры и свою политику. То, что вы говорите, я полностью с вами согласен. Каждый владелец, он в первую очередь соблюдает законы, санкции. То есть санкции — это тоже часть закона. И потом он решает именно с этой точки зрения. Это этически по его соображениям или нет. И те, кто не готовы с этим работать или не могут, это не обязательно, не хотят, но не могут, потому что технически далеко не все терминалы могут обслуживать эти потоки, они принимают решение это не делать. Но мы это не рекламируем, мы публично никого не осуждаем из своих членов, потому что, еще раз, эти действия разрешаются законами Евросоюза и Америки. Но мы полностью согласны с тем, которые или, скажем, принимают внутреннее решение с этим не работать. Но они об этом не публикуют это в прессе, они просто это не делают.
На будущее, чтобы избежать таких ситуаций, что делать? То есть еще раз как-то внутри Латвии оценить список товаров, которые здесь проходят транзитом, не дожидаясь каких-то решений на уровне Европейского Союза, или вот что?
Я думаю, что это не будет дать ничего конкретного, потому что на сегодня вопросы о санкциях принимаются только в Евросоюзе, и при том единогласно, потому что, чтобы какой-то груз или товар, или пакет, то есть целую группу грузов санкционировать, все страны Евросоюза, как мы знаем, должны полностью все согласиться одновременно. И поэтому многие разговоры, дискуссии длится долго. Это не потому, что это трудно сделать, но потому, что каждая или некоторые группы страны могут быть какие-то свои интересы. И санкции же не означают полностью остановить торговлю. Санкции означают остановить конкретную группу грузов. То, что касается, что может делать Латвия, я думаю, нам очень много, в том числе нашей ассоциации, но и в том числе политикам, надо очень внятно и конкретно объяснить нашим жителям, слушателям этой же передачи, всем жителям Латвии, каким образом санкции работают, как работают правила, потому что Латвия — это часть Евросоюза, и мы не можем многие вопросы своим, скажем, решением принимать. Например, закрыть границу, потому что мы на сегодня, наша граница с Россией — это граница Евросоюза. И только если мы чувствуем опасность нападения, это единственный случай, когда мы можем сами принять решение закрыть границу. Но нам надо говорить всем жителям Латвии, какая картина, что многие думают, что мы сами можем это делать. Нет, мы это не можем делать. И поэтому здесь не хватает тщательной информации, очень конкретной, очень прямой, которую люди могли бы понять и, может быть, снять напряжение с этим вопросом. Потому что, поверьте мне, у нас есть намного более важный и намного серьезный вопрос, чем эта руда, которую на сегодня мы обсуждаем.
Но хотелось бы, знаете, еще экономический аспект всей этой истории затронуть. Но вот сейчас много говорится о том, что транзитная сфера Латвии должна переориентироваться на другие рынки. С Россией работать так, как она работала до войны, больше она не сможет. Для вас, для компании стивидорных, компаний, бизнеса, которые связаны с разгрузкой и загрузкой грузов в порту, насколько велика вот эта вот доля сейчас вашей прибыли приходится на грузы, связанные с Россией? И если, грубо говоря, вот эта вся часть бизнеса переориентируется на другие, сколько вы теряете?
Первое, что, если мы говорим по поводу убытков, то здесь я бы назвал, то есть, неполученные доходы. И мы можем сказать так, что мы посчитали, что примерно одна тонна той же руды или любого другого похожего груза, это где-то 20-25 евро за тонну. Это то, что мы не получаем. Это стивидоры, и в том числе железнодорожный перевозчик, который, то есть, должен, это не важно, это латвийская железная дорога, или, то есть, Алзакарго, или какой-то частный перевозчик, чтобы этот груз довести до границ с Россией, то есть это где-то, считаем, 20-25 евро за тонну. То есть 1 миллион – это 20 миллионов неполученные доходы. Конечно, прибыль в этой участвует меньше. Если мы говорим по поводу переключиться на другие рынки, конечно, мы это, как стивидорные компании, знали далеко, давно до войны. Потому что, в принципе, Первая Крымская война – это 2012 год, когда было понятно, что многие международные правила не будут в будущем действовать, и если будут проблемы, работая с этим рынком. Но нам надо, как бы, когда мы смотрим в карте, мы видим, что с одной стороны у нас есть, то есть, рубеж России и Белоруссии, немножко Эстония, Литва, и дальше у нас Балтийское море. И тогда мы понимаем, что наша торговля, может быть, если мы говорим по портовской отрасли, в первую очередь, это, естественно, мы говорим про соседей, да, то есть мы работаем, мы обслуживаем часть Эстонии, часть Литвы, но это небольшие потоки. То, что касается России и Белоруссии, то есть мы понимаем, знаем, что грузы постоянно падают, за ней находится Казахстан и Центральная Азия, которая является на сегодня стратегическим партнером Евросоюза. Но мы также видим в карте, когда смотрим, что чтобы грузы из Казахстана получить Латвию, вы должны на ЖД проехать или на автотранспорте либо через Россию, либо через Беларусь, либо через обе страны. Поэтому здесь вопрос намного фундаментальный. Либо мы полностью это закрываем и считаем все убытки, которые с этим связаны, все люди, которые останутся без работы, и все возможные милитарные проблемы, то есть связанные с милитарной мобильностью, потому что мы также должны понять, что железная дорога на сегодня — это не только транспортный коридор, но это имеет случай военной опасности, это является одним из самых важнейших милитарных путей, как доставить и людей, и всю технику на военные зоны. Это мы видим на сегодня по ситуации, где происходит российско-украинская война, что железная дорога на сегодня в Украине играет крайне важную составляющую обороны страны.
Угу. Янис, огромное вам спасибо за комментарий, спасибо за то, что подключились к нашему эфиру. Янис Касселис, член Совета Латвийской ассоциации стивидорных компаний, был с нами. Спасибо, хорошего вечера вам.
Спасибо.
Спасибо.
Спасибо. Да, но очень сложный вопрос с этой марганцевой рудой. И вот то, что в самом начале Янис отметил, да, что они попытались разобраться, как вообще на самом деле эта руда используется, да, и насколько велико ее значение. То есть еще может и не быть принято решение о запрете транзита этой марганцевой.
Ну, конечно, очень подозрительно и странно, что 13 пакетов приняли, и ни в одном из них этой руды. Я даже не слышал, чтобы она обсуждалась. Это удивительно. Поэтому, видимо, история гораздо сложнее, чем она просто взять и закрыть компонент производства оружие, очевидно, что он не только для оружия используется.
Но дождемся этого заседания Совета портов, если оно будет созвано, вот как предлагает министр экономики Виктор Сваленис, потому что Эвика Силлене, премьер-министр, на днях говорила, что даже если на уровне Европейского Союза не удастся договориться о запрете транзита марганцевой руды, то Латвия будет самостоятельно какие-то решения принимать уже.
Будем ждать и смотреть.
Идем дальше.
Самые важные темы дня. Подробности.
Нынешние тарифы на теплоснабжение не отражают текущие изменения цен на энергоресурсы. Такое заявление прозвучало на заседании одной из комиссий Сейма. И, кстати, вот не в первый раз звучит мнение о том, что, ну, вообще цены на энергоресурсы снижаются, а при этом тарифы на тепло того же Ригас Силтумс почему-то нет. И вот хочется получить ответ на этот вопрос, собственно, когда мы дождемся снижения тарифов на отопление, по факту, учитывая снижение цен на энергоресурсы. Надеюсь, что сегодня нам Валдис Витулинш, член правления Латвийской ассоциации производителей тепловой энергии, может разобраться с этим вопросом. Он с нами сейчас на видеосвязи. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну, первый вопрос. Действительно, почему такая ситуация, что в Латвии цены остаются высокими? Вот я буквально вчера видел в Фейсбуке сравнение тарифа на тепло по странам Балтии. И если верить тем цифрам, которые были там, это график, в Латвии цены выше и чем в Эстонии, и чем в Литве. Можно как-то объяснить, почему у нас по-прежнему такие высокие тарифы?
Ну, скорее всего, вы имеете в виду цену в Риге, да. И сравнивали между Вильнюсом и Таллином. Так что, ну, я должен сказать, что Рига – это не вся Латвия, и цены, если сравнивать или тарифы по балтийским странам и городам, скорее всего, вопрос не такой однозначный. Но если отвечать в целом на вопрос о ситуации с тарифами, то главное это, как говорится, несоответствие падению цены на природный газ и не падение тарифов на теплоснабжение. Главный вопрос в том, что тарифы на центральное теплоснабжение, они утверждаются на какой-то период. И они очень сильно зависят от вот ресурсы, которые мы используем. В принципе, это два ресурса. Энергоресурсы – это природный газ и щепа, то есть биоматериал. И эти затраты в наших тарифах занимают приблизительно 50-70%. Это в зависимости от предприятий, о котором мы разговариваем. И закупка газа, в принципе, идет на длительный период времени. Ну, например, в прошлом году, весной, как сейчас, наши предприятия закупали природный газ на вот этот отопительный сезон, который сейчас заканчивается. То есть цена тогда была приблизительно 55-60 евро за мегаватт-час природного газа. Сейчас мы видим, что цена природного газа упала на бирже где-то до 30 евро за мегаватт-час. Но и наши предприятия сейчас производят закупку вот этого газа уже на следующий отопительный сезон. То есть в целом, отвечая на ваш вопрос, я могу сказать, что вот падение цены на природный газ мы увидим, конечно, не только на следующий отопительный сезон, мы увидим уже летом, но в принципе эта цена ресурса будет сейчас формируется для следующего отопительного сезона. То есть есть вот эти, скажем, подвижки или быстрота реакции наших тарифов на структуру цены природного газа. То есть если мы вспомним, скажем, год назад, когда в январе 23-го, когда природный газ стоил там 150-200 евро, да, тогда и тарифы относительно были такие. И никто не мог сказать, что делать с этими закупками. И более того, газа и не было. То есть перед вот этим предыдущим отопительным сезоном весной прошлого года мы тоже, в принципе, были в такой нервозной ситуации, когда предприятия не знали, какова будет цена природного газа уже прошлым летом и для этого отопительного сезона. Поэтому, в принципе, как и всегда, предприятия теплоснабжения закупают газ на длительный период времени. В нормальных условиях, и сейчас я могу сказать, что с точки зрения ситуации в энергетике нашей, ситуация стабилизируется, и наши предприятия могут закупать уже природный газ на 12 месяцев, то есть для всего отопительного сезона следующего. Вот так коротко, может быть, ответ на ваш вопрос.
Но вот председатель комиссии Сейма по народному хозяйству, где как раз этот вопрос обсуждался, Скайдрита Абрама, она сказала, что если ресурсы использовать эффективно и пересмотреть методологию расчета тарифов, то можно добиться вот того, что жители, ну, смогут как-то вообще прогнозировать свои затраты на отопление. На ваш взгляд, можно ли как-то вот эту методологию расчета действительно пересмотреть для того, чтобы, ну, предприятия теплоснабжения могли более гибко реагировать и сразу же, имея возможность, вот, реагировать и снижать эти тарифы на отопление?
Ну, в вашем вопросе, скажем, два вопроса, потому что вы сказали, что жители должны прогнозировать свои затраты на, ну, в данном случае на теплоснабжение. Это и сейчас происходит, когда мы закупаем природный газ и щепу на длительный период. То есть если мы хотим быструю реакцию, как цена меняется на рынке, это значит, мы должны заключать биржевые сделки на месяц, например. И тогда мы будем видеть, да, каждый месяц, каждые два месяца изменения. Но я не уверен, что наши потребители захотят такие тарифы, потому что есть риск, что тариф, при том, что если он пойдет вверх на природный газ, и наши тарифы на теплоснабжение пойдут вверх. То есть это, скажем, мы должны сами принять решение. Либо мы играем как в казино и не знаем, какая цена будет на следующий месяц. Если повезет, она будет маленькая. Но если она пойдет вверх, и мы не закупили газ на следующий отопительный сезон, то, скажем, мы опять будем встречаться в этой студии и говорить, почему цены, то есть тарифы на теплоснабжение такие высокие. Mm-hmm. Тенденция сейчас со стороны наших предприятий в том, что мы закупаем газ, и мы думаем, что сейчас газ достиг своего более-менее нищего положения, и мы закупаем газ на следующий отопительный сезон. И в этом случае мы как раз и заботимся, чтобы тарифы были стабильны. Я бы сказал, что в середине лета или в начале уже лета мы будем знать, в принципе, какой будет уровень тепловых тарифов уже в следующем отопительном сезоне 24-25 годов отопительного сезона.
То есть получается, вот что в Вильнюсе и в Таллине они закупают газ по биржевым тарифам, поэтому у них цены сейчас ниже оказались, они или как?
У них в Вильнюсе и в Таллине у них больше в тарифе находится биомасса. Мы больше используем природный газ, биомасса все-таки ресурс местный, и для латвийского, и для балтийского рынка он местный. И там как раз мы закупаем вот этот ресурс по контрактам на месяц, на два, на три, потому что там таких больших скачков цены не бывает, она более стабильная, вот цена на эти ресурсы. Понятно. Так что, ну, и если мы говорим уже о Риге, то, кстати, Рига долгое время была самым низким тарифом в балтийских странах. И я бы сказал, что вот эта разница, которую мы сейчас видим, или этот уровень, который у Риги есть, это следствие вот этого кризиса, через который мы прошли. Потому что цены были абнормальные, да, и в принципе, сколько газ стоил за ту цену, и мы покупали, и в Риге в том числе. Так что я говорю, я бы сказал, что Рига непосредственно, она сталкивается с этой падающей волной цены на газ, но тариф идет с меньшей реакцией из-за того, что у нас длительные контракты по закупке природного газа.
Ну, значит, здесь важно донести вообще до потребителей информацию, что тариф на тепло не снижается не потому, что там компании теплоснабжения пытаются как-то заработать на потребителях, а просто потому, что они изначально закупили это тепло по тем ценам, вот, которые были на тот момент, когда они его закупали.
И однозначно наша компания ни в коей мере не так сказать, набивает руки на эту ситуацию. То есть если в какой-то момент какая-то наша компания имеет возможность закупить ресурс дешевле, не знаю, на полмесяца, на месяц, и это не отражается в данном тарифе, на данном случае, то эта компания идет в регулятор и подает опять тариф следующий, в котором учитываются вот эти дополнительные доходы, и они возвращаются через тариф обратно жителям. То есть никакие дополнительные ресурсы денежные наши предприятия не имеют из-за вот энергетического кризиса.
Mm-hmm. Спасибо вам огромное за то, что разъяснили эту ситуацию. Валдис Витолинш, член правления Латвийской ассоциации производителей тепловой энергии, был с нами на видеосвязи. Спасибо, хорошего вечера вам.
Спасибо.
До свидания.
Ну что ж, вот такая ситуация складывается с стоимостью на тепло. В общем, как говорят специалисты, никаких оснований считать, что происходит манипуляция с ценами, нет. Мы видим, что вопрос вызывает жгучий интерес, в том числе и у нашей аудитории. Вот мы на WhatsApp получили несколько сообщений с вопросами буквально про то, почему же в Риге тарифы такие, а в Вильнюсе и Таллине другие. Но вот выяснилось, что дело в том, что удельная вот эта вот доля природного газа в снабжении, собственно говоря, Риги, она выше, и с этим связана вот эта вся ситуация. Давайте надеяться на то, что, как вот господин Витолинш сказал, теперь гораздо проще будет планировать стоимость газа, и уже те закупки, которые будут произведены летом, они будут по более низким ценам, и, соответственно, зимой мы заплатим меньше.
Следующий.
Это же кончилось.
Ну что ж, идем дальше.
Латвийское радио 4. Подробности.
Сейм в окончательном чтении принял инициированные президентом страны Эдгарсом Ринкевичем поправки к закону о самоуправлениях, который предусматривает, что все будущие главы самоуправления, а также их заместители, должны будут получать доступ к государственной тайне.
С нами сейчас на видеосвязи председатель комиссии Сейма по госуправлению и делам самоуправления Олег Буров. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Смотрите, но сегодня, когда эти поправки, собственно, обсуждались на заседании Сейма, очень много звучало разных мнений со стороны, в том числе, оппозиционных депутатов. И вот хотелось бы немножко, чтобы вы и до наших слушателей донесли информацию, и те, скажем так, опасения, которые сегодня со стороны некоторых депутатов прозвучали. Ну, например, о том, что избирает конкретное самоуправление какого-то мэра, и тут оказывается, что у него нет допуска к государственной тайне, и, собственно, что может породить, ну, такие спекуляции на тему, что просто конкретный мэр не нравится, например, правящей коалиции. Вот прокомментируйте, пожалуйста, такие опасения, которые сегодня звучали.
Ну, что я вам хочу сказать. Сегодня это было в известной мере забавно. Другого слова я подобрать не могу, потому что, когда этот законопроект утверждался, смотрели в первом чтении, потом во втором, никаких дискуссий в заседании Сейма не было. Сегодня развернулась горячая дискуссия. Я уже думал, ну, сейчас весь пар у таких вот главных выступающих выйдет, и что же они будут говорить, когда дойдет время о инициированной отставке министра финансов, да? Но если говорить серьезно, о чем сегодня были разговоры со стороны определенных депутатов от оппозиции? В основном это партия «Латвия Пирмая Вета», да, говорил и Айнер Шлессерс, и Эдмон Зифтенш, это он был инициатором предложения, и партия «Стабильность». Речь шла о том, что они говорили, на самом деле, как вы сказали, что будет, если у мэра и у вице-мэров не будет доступа к гостайне? Что будет, если у исполнительного директора и его заместителя не будет доступа к гостайне? И дальше шли, ну, всякие разные теории. Реально, если говорить без эмоций, ситуация следующая. И это самое, ну, во-первых, что записано в законе. Если у исполнительного директора и его зама, а сейчас по закону о самоуправлениях именно они отвечают за исполнительную власть, у них не будет доступа к гостайне, то на самом деле они освобождаемые от работы. Их утверждают на их должности депутаты голосованием, нет доступа, они свободны. То, что касается мэра и вице-мэров, неважно, сколько их будет, если у них нет доступа к гостайне, не сказано в законе, что они одновременно освобождаемые от работы. Но в то же самое предложение депутата Зифтенша, пусть они продолжают работать, это отклонено не было. И в чем суть, и в чем сегодняшняя позиция? Что вот это отсутствие гостайны у мэра или у вице-мэра, это прерогатива депутатов. И тогда депутаты данного самоуправления будут сами решать, отстранить его, переизбрать или не переизбрать. В законе четко не написана эта процедура, в отличие от исполнительного директора. Дальше. Конечно, сегодня были большие дебаты, что это может быть политизировано, и что будет, и прочее, 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 но сухой остаток следующий. По данным от соответствующих институций безопасности, это конкретно будем говорить ВАЛС Дроши Базден, служба безопасности государственной, только 1% тех, кто запросил доступ к гостайне, только 1% из них отказано. Из этого 1% только, по-моему, один, ну буквально единицы, подали в суд. Оспорили это в суде. Все остальные с этим согласились. Поэтому это такая, ну скажем, буря в стакане воды. Да? Не надо волноваться, и на самом деле получат доступ к тайне. И все вот эти боязни, они лишние. Ну, к примеру, то, что я сегодня тоже выступал и сказал с трибуны. В свое время были большие дискуссии, очень много государственных чинов выражали недовольство Нилом Ушаковым, который 10 лет был у власти в Риге. И в конце концов, как вы знаете, решением министра его отстранили от этой должности. Так что я хочу сказать. У Нила Ушакова все 10 лет, сколько он был мэром Риги, был доступ к гостайне. И никто, когда думал, правильно или неправильно с ним бороться, никто не пытался даже додуматься, что его нужно отстранить от доступа к гостайне.
Я правильно вас услышал? Хотел просто заострить, потому что понять хочется. То есть представим себе, что тот вот мэр, который тот, кто избирается мэром, становится, да, он не получает по каким-то причинам доступа к гостайне, хотя вы говорите, что это несложно, но пусть он его не получил. Но все равно в конечном итоге останется ли он мэром, будут решать депутаты ЗАГС-собрания местного, так? То есть они могут...
Будут решать депутаты этого самоуправления. В законе не сказано, что его нужно снимать обязательно. То есть вот обязательная норма, что человек без доступа к гостайне не может работать, это относится к исполнительному директору и его заместителю.
А это не противоречит закону, собственно, как таковому? То, что у нас получается, закон говорит, что они должны иметь тайну, а они не будут иметь, потому что местные депутаты проголосовали за это. Это не противоречит?
Коллеги, не написано, что они должны иметь. Написано, что они должны обратиться заявлением о получении доступа. О получении доступа. То есть, если ты обратился с заявлением о получении доступа, и ты его не получил, да? Дальше следующий вопрос. Естественно, я понимаю, здесь эти вопросы могут решаться индивидуально, конечно. Может быть, ситуация следующая. Если у избранного мэра, который не получил доступ к гостайне, есть большое преимущество в голосах, и он очень уверенно избран, и его члены партии не хотят его переизбирать, конечно, в зависимости от этой ситуации, в зависимости от общей, ну, будем говорить, наверное, геополитической ситуации, конечно, здесь важна роль министра по вопросам самоуправления, который может обратиться своим письмом депутатам и сказать, ну, извините, вы все-таки должны этот вопрос решить. Будет ли отстранять министр сама, если это депутаты не решат, вот как, например, отстранили в свое время того же Нила Ушакова, как отстранили сейчас Барташевича, за другие нарушения. Будет ли здесь похожая ситуация? Это пока нигде не оговорено. Это нигде не оговорено, да? И на сегодняшний момент, ну, это такой первый шаг, чтобы, ну, на самом деле это все упорядочить. И, ну, я хочу на самом деле сказать, вот этот 1% – это серьезная цифра, говорящая о том, что подавляющее большинство политиков, тех, которые работают избранно руководителями города, они получат этот доступ к гостайне. Да? На вопрос о том, а что это за документы? Ну, представители службы безопасности очень правильно ответили на этот вопрос. Если у тебя нет доступа к гостайне, то твой стол пустой. Будет доступ к гостайне, тогда ты и узнаешь, какие у тебя документы будут на столе. Да? Из того, что мы можем сказать однозначно, это план гражданской обороны, где очень важен, и этим, ну вот, именно этой комиссии по гражданской обороне, ей руководит мэр, и там очень важно, там, ну, все, что касается критичной инфраструктуры, или это железная дорога, или это порты, или это там вопросы подключения воды где-то, да, естественно, мне могут сказать, что не в каждом городе есть порты, и не везде есть железная дорога, этим занимаются другие службы, да, но историческая роль мэра, что вот в этот критический момент он должен координировать все, поэтому здесь вполне логично, что гостайне просят, но я хочу сказать, не дело в том, что я сейчас в позиции, до этого я был в оппозиции, это не решается вопрос, кто тебе нравится или не нравится. Это не будет инструментом для того, чтобы избавиться от нежелаемых политиков. И вот пример, что я напомнил вам про Нила Ушакова, это там, да, он был нелюбим определенными партиями, да, но они не использовали это, чтобы избавиться от такого политика. Поэтому здесь, ну, надо смотреть на все это, но факт тот, что ситуация вокруг нас, она очень непростая, и нам нужно, ну, тоже как-то на эту ситуацию реагировать.
Но сегодня на заседании Сейма был озвучен уже упомянутым вами Эдмундом Зифтиншем и другой сценарий, например, когда человек там целиком и полностью выступает за независимость нашей страны, у него есть допуск в гостайне, но во время часа X он переходит там на другую сторону или действует не в интересах государства, как он, кстати, говорил, приводил пример Украины, где такие ситуации вот случались. То есть,
это говорил больше Раймонд Бергманис, председатель комиссии, бывший министр обороны, который несколько раз посещал Украину. И да, вы абсолютно правы, он сказал, да, что те, кто сдали какие-то территории, мы говорим это про Херсон, например, про эти территории, да, у них был доступ к тайне. Но извините, доступ к тайне – это отнюдь не стопроцентная гарантия, что этот человек будет кристально честен и чистый и так далее, и так далее. Да? Естественно, это зависит от людей, да, но мы сейчас не можем, ну, извините, залезть в душу каждому, да, и в этом смысле это зависит от общей ситуации, от общего нашего настроя, понимания, но я бы ни в коем случае, вот заканчивая этот разговор, я бы не хотел сказать, и не думайте, что это отношение там к Латгалии, где больше живет там ближе восточная часть Латвии, это Латгалия, больше живет русских, поэтому мы им не доверяем, поэтому сейчас они никто не получит достояние. Нет, это не так, да. Нам нужно заниматься патриотическим воспитанием, нам нужно понимать, мы все должны быть патриотами нашей страны, но это совершенно разговор из другой оперы, и это не относится на сегодняшний момент к гостайне. Все правильно, предатели есть, извините, и среди граждан, и среди людей, которые больше, может быть, всего машут флагами, да, мы все это знаем прекрасно, да, и мы знаем случай, о котором сегодня говорилось в Сайме, об одном политике, который был и бывший министр внутренних дел, и у него были все допуски, и он регулярно был в этой комиссии по обороне, ну, а сейчас он осужден на 8 лет за, ну, скажем, шпионаж, да, речь идет. Да. Депутата Сайма, ну вы знаете кого.
Помните, да, да,
да, мы знаем. Да. Спасибо вам большое за ваш комментарий. Олег Буров, да, председатель комиссии Сейма по госуправлению и делам самоуправления, был с нами на прямой видеосвязи. Все нам очень квалифицированно разъяснил. Спасибо.
Хорошего
и всего
вечера.
Доброго.
Спасибо вам.
Спасибо. Ну, вот так. Олег Буров подчеркнул, что ни в коем случае это не повод, не знаю, убрать политиков, которые там... Ну, скажем, чья позиция отличается от позиции некоторых там коалиционных политиков, да?
Ну, пример с Ушаковым, на самом деле, достаточно говорящий. Действительно, у него все время, что он был мэром, были очень, скажем, непростые, как минимум, да, отношения с правящими коалициями. И это никаким образом не повлияло на то, что он оставался в статусе, имеющем доступ к Госдуме. Так что, наверное, все будет хорошо.
Идем дальше.
Самые актуальные темы дня. Подробности.
Продолжаем говорить о случаях домогательства в вузах. Президент Латвийского союза студентов Лена Левада в программе «Спретер Делфи» сказала, что с недавних пор на сайте Латвийского объединения студентов появился раздел, где можно сообщать о нежелательном сексуальном поведении в вузах. И вот за неделю буквально поступила информация о 5 новых случаях. Эту ситуацию также уже комментировала министр образования и науки Анда Чакша. Она сказала, что проблему домогательства можно было бы разрешить внедрением системы оповещения. Свое мнение по этому поводу высказал и Центр Марта. С нами сейчас на связи глава этого центра Илута Лаца. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Илута, ну вот хотелось бы вас попросить оценить те меры, которые в этой ситуации кризисные, безусловно, принимает государство. Насколько, на ваш взгляд, вот то, что уже сделано и делается, способно эффективно решить эту вот возникшую проблему?
Но вы знаете, как мы видим? Сперва мы видим, что сексуальное домогательство надо четко тоже указать как преступление в нашем уголовном кодексе. Поэтому мы обращались тоже в Министерство юстиции и в парламент комиссии юридической, чтобы они тоже этому привлекли внимание, чтобы это было четко сказано и в уголовном кодексе, что сексуальное домогательство – это преступление, потому что это пока там нету. И, ну, как бы этот вопрос поднят с нашей стороны, и мы будем это наверняка скоро рассмотреть тоже в рабочих группах Министерства юстиции. Но еще второй аспект, который вы уже упомянули, это тоже механизм оповещения, но не только. Например, в северных странах, в университетах, академиях есть планы гендерного равенства в этих школах, и они смотрят на ситуацию вообще дискриминации и к тому же превращают внимание предотвращение сексуального домогательства и насилие в этих школах. И там четкие планы оповещения о том, образовании, о том, что такое есть сексизм, сексуальное домогательство, как это распознать, где обращаться, что делать. Когда надо обращаться в школе, когда это уже надо, об этом надо информировать полицию и так далее. Это очень, ну, как бы, там тоже надо рекомендации, тоже такие четкие механизмы действия, которые надо разработать, чтобы все знали, что есть что. Потому что, как мы знаем, мы живем в обществе, где очень толерируем насилие и не распознаем, что такое сексизм, сексуальное домогательство, где мы принимаем, что авторитет можно использовать для того, чтобы просить какие-то сексуальные действия со своих подчиненных, поэтому, ну, это очень, как бы, Надо ясно об этом говорить и надо это рассказать, об этом делать образовательные курсы и лекции, и маленькие материалы, которые можно там повсюду положить в онлайн, офлайн, чтобы все видели, узнали и знали, что делать.
И вот оно сейчас, я предполагаю, что скептики, которые считали, что в Латвии не нужно ратифицировать Стамбульскую конвенцию, потому что это не принесет результата, могут сказать, что вот ратифицировали, но тем не менее, какую ситуацию мы наблюдаем в вузах. Да? Вот как бы вы могли прокомментировать в этом случае? Действительно ведь Стамбульская конвенция ратифицирована, но как будто бы вот мы видим некое продолжение несоблюдения прав женщин.
Ну, как мы видим, все дискуссии, которые были вокруг Стамбульской конвенции, и то, что происходит теперь, хорошо, потому что люди готовы говорить, готовы, есть смелость рассказать то, что ты пережил, и обращаться за помощью. Все эти дискуссии, которые были по вопросу насилия в отношении женщин и вокруг Стамбульской конвенции, тоже влияли на нашу ситуацию в центре Марта. Я могу сказать, что с каждым годом больше и больше женщин обращаются за помощью, не игнорируют свою ситуацию, стараются что-то изменить, и искать, справедливость. Поэтому все эти дискуссии, которые как раз теперь происходят, это хорошо, потому что это значит, что люди начинают распознать, что такое сексизм, что такое сексуальное домогательство, что такое насилие, что это ненормальное поведение, что надо что-то делать, что надо что-то изменить. Это как раз, эти все дискуссии привели к тому, что мы и в разных институциях теперь будем делать такую среду, где приятно быть, где мы уважаем другого человека, а не используем другого человека. Так что как раз наоборот, я бы могла сказать.
Спасибо вам огромное за комментарий. Илута Лаца, глава центра Марта, была с нами на связи. Спасибо, хорошего вечера вам.
Спасибо.
Да.
Первое, о чем Илута Лаца сказала, это дискуссия о введении уголовной ответственности за домогательство. На самом деле это вопрос к законодателям, потому что, мне на первый взгляд кажется, что будет очень сложно правоохранительным органам разобраться, понять, идентифицировать, было домогательство или нет. Вот на самом деле, так, по крайней мере, звучит.
Это очень интересная тема, она юридическая, я прям даже не знаю, как это комментировать. Я прям так скажу, я не убежден, что во всех странах, которые более успешно, чем Латвия, противостоят домогательствам, это криминализировано до уголовной степени. То есть мне кажется, что не обязательно доводить до уголовной статьи здесь. Может быть, какие-то другие меры промежуточные тоже бы сработали. Я тоже опасаюсь, что это может быть неким перебором, на самом деле.
Завтра состоится первое заседание Совета по сотрудничеству университетов искусств и культуры, где как раз будет обсуждаться вообще вся эта ситуация. Мы на этом с вами прощаемся. Программу провели Евгений Антонов,
Юлиана Шкагала,
звукооператор Инесса Штрала, видеооператор Даниэль Йоффе. Хорошего вечера всем.
До свидания.
Латвийское радио 4. Подробности по будням.